«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Карелы.
Кареллар.
Спокойные карелы.
Тоныш кареллар.
Яко Ругаев. Карельский поэт, писатель и публицист. Карелы – очень спокойный и честный народ.
Кареллар – бик тоныш хем намуслы халык.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Как обычно, должен предупредить нашу аудиторию о том, что наша программа так или иначе связана с самым свежим номером журнала «Дилетант». Самый свежий номер – это августовский номер. Главная тема в нем – Наполеон, последние годы Наполеона на острове Святой Елены. Мы уже посвятили две программы Наполеону и самим этим годам, сколько там, 6 лет, которые он провел на острове Святой Елены, и наследии, посмертном наследии, политическом, если хотите, наследии Наполеона, но не Наполеоном единым. И журнал «Дилетант» наполнен, скажу я, может быть, немного так-то самонадеянно, невероятно интересно материалами и в других рубриках. И вот мне кажется, что у нас совершенно замечательный материал вышел в рубрике «Документ» под названием «Русская Пруссия». Как сам документ, это указ Верховного Совета СССР об образовании, не удивляйтесь, Кёнигсбергской области. Именно так называлась нынешняя Калининградская область в момент ее передачи, в момент ее передачи, ее формирования как административного подразделения, если хотите сказать, Советского Союза, Российской Федерации. И Юлия Кантор, моя сегодняшняя собеседница, доктор исторических наук и главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института российской истории, Российской академии наук, автор этой статьи, сейчас нам все в подробностях расскажет, как Кёнигсберг стал Калининградом, как Пруссия стала русской Пруссией, как вообще все это происходило. И я думаю, Юля, во-первых, добрый вечер.
Добрый.
И я думаю, что надо начать, наверное, все-таки с периода войны еще, да, где все-таки сделать пару шагов назад, и чтобы вы нам рассказали о том, собственно говоря, как сначала военная операция, да, а потом дипломатическая, я имею в виду Потсдамскую конференцию, привели к тому, что Восточная Пруссия перешла под юрисдикцию Советского Союза.
Ну, начну с того, что вас поправлю. Я работаю в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук. Вы сказали, российская история. У нас, в отличие от Москвы, все в одном флаконе. И всеобщее, и российское, просто чтобы не было путаниц. Теперь про дипломатические и военные операции. Ну, на самом деле, еще одна поправка. Не вся Пруссия вошла в состав Советского Союза.
Восточная Пруссия.
Восточная Пруссия, да. А она делилась и дипломатическими путями, и переговорами, которые шли еще во время Второй мировой войны. И ее части отошли фактически разным странам – Польше, Советскому Союзу и даже Литве. Этот сложный, спорный кусок земли в разные времена, спорный и сложный, видите, делился дипломатическими и политическими путями и в послевоенное время по разным странам, так сказать. Но так было и после Первой мировой, и в ее следствии. Ну, конечно, надо сказать, что Восточно-Прусская операция, начавшаяся 13 января 1945 года, была самой крупной и самым кровопролитным сражением последнего полугодия Великой Отечественной войны. Это, конечно, огромная, посмотрите, огромная территория.
Даже в большей степени, чем Берлинская операция?
Ну, тут достаточно трудно сравнивать, но то, что она была самой кровопролитной, это, по мнению военных историков, действительно так. И оно было очень все-таки долгим. Посмотрите, советское наступление шло, во-первых, по двум направлениям. Естественно, на Кёнигсберг в сторону Балтийского моря. Два вектора как бы. И бои отличались колоссальным упорством, потому что город и территории вообще в Восточной Пруссии были очень хорошо укреплены. Огромные фортификационные сооружения, так сказать, и новые, и старые, были все время на пути советской армии. И, конечно, вот к вашему вопросу, именно овладение Восточной Пруссией, конкретно Кёнигсбергом, открывало дорогу на Берлин. Кстати, и передовицы советских газет в это время так и называли этот путь, это сражение на дороге, ведущей к Берлину. Это не только географическое понятие, но и сугубо вот такое военно-стратегическое. Немцы к этому времени создали вокруг Кёнигсберга на территории Восточной Пруссии глубоко эшелонированную оборону. Это было 7 таких линий оборонительных рубежей и 6 укрепленных районов.
Здесь, наверное, нужно добавить, извините, что сам по себе Кёнигсберг являлся такой крепостью.
Ну, да? Сам Кёнигсберг, само собой, я почему и говорю. Но и на подступах к нему были еще выстроены вот такие эшелонированные рубежи. И было несколько попыток контрнаступления группы армий «Север», но они провалились, и наши войска приступили вот как раз к так называемому расчленению и ликвидации отрезанных в Восточной Пруссии немецких частей. Длилось это все более 1,5 месяца. И 29 марта 45-го остатки немецких войск не выдержали натиска советской армии и капитулировали. Штурм Кёнигсберга начался 6 апреля 45-го. 3 дня спустя над городом был вывешен белый флаг. Ну вот и вы спрашивали о потерях. Потери Красной армии в Восточно-Прусской операции превысили 580 тысяч человек. Из них 127 – это убитыми, то есть невозвратные потери. Потери немцев составили, по официальным данным, 600 человек, то есть эти примерно равные, но из них более 300 тысяч убитых. И, конечно, вот тут следует, наверное, сказать об этих фортификационных сооружениях и эшелонированной немецкой обороне. Когда, ну, к этой теме, может быть, мы вернемся позже, но сейчас хочу сказать, что когда союзники еще в 44-м году, в 44-м, заметьте, не в 45-м, бомбили Кёнигсберг, с целью, как они сказали тогда, как это было заявлено, союзнической авиации, с целью деморализовать население. Такая же история произошла потом с Дрезденом, как вы помните. Да? Так вот, парадоксально, но факт, ну или не парадоксально, но факт, что как раз фортификационные сооружения и всяческие заводы, милитаризованные заводы военной промышленности, оказались в это время почти нетронутыми. И как раз вот эти все эшелонированные, и всю эту эшелонированную оборону, и все эти фортификации советской армии пришлось в 45-м году штурмовать. Она в 44-м, после налета авиации союзников, практически деформирована или разрушена не была. Это к вопросу, так сказать, о том, что, ну, как мне кажется, не только мне, что уже к 44-му году было совершенно понятно, что Восточная Пруссия войдет в сферу интересов, а точнее войдет в состав Советского Союза, равно как и вот
произошло. Юля, объясните, пожалуйста, что значит «было ясно»? Кому было ясно?
Вот я к этому и хочу. Вот я к этому и хочу вернуться. Ну, во-первых, впервые о том, что Восточная Пруссия находится в зоне интересов Советского Союза, было сказано задолго до конца войны, я бы даже сказала, в ее разгар, еще в Тегеране в 1943 году. Именно тогда глава советского государства, дискутируя с Черчиллем, как раз сказал, что Советской России, Советскому Союзу нужны незамерзающие порты Балтики. И вот тогда впервые и довольно, в общем-то, без особых дискуссий, этот вопрос был не то чтобы решен, но, во всяком случае, совершенно внятно обозначен. После этого, ну, опять же, говоря о Пруссии в целом, можно сказать, что Клайпеда, то есть Мемель, да, вошла в состав Литвы, она была захвачена немцами, да, ранее, и вошла впоследствии в состав Литвы. Еще часть Пруссии вошла в состав Польши, например, город Ольштин, и Ольштин и другие города, входившие в Пруссию по решениям послевоенным или в конце войны принятым, отошли к Польше. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, уже окончательно на Потсдамской конференции в 1945 году этот вопрос был решен юридически и запротоколирован. Восточная Пруссия с городом Кёнигсбергом вошла в состав Советского Союза. Тогда еще даже, в общем-то, не говорили, какой республике она будет, эта территория отнесена. Mm-hmm. Это как раз произошло уже внутренними решениями Советского Союза, вот в том числе и тем решением, о котором мы с вами говорили. В 1946 году в составе РСФСР появился новый регион. Это Кёнигсбергская тогда область с центром в городе Кёнигсберге. 3 месяца спустя, после того, как это произошло, умер всенародный староста Михаил Калинин, и вот его именем решили назвать этот регион, переименовав таким образом Кёнигсбергскую область. Ну вот с этого момента, собственно, и область называется Калининградской по сию пору, хотя были несколько лет назад, я хорошо помню эти разговоры на разных уровнях, так сказать, в том числе и, так сказать, в быту, о том, что городу исполняется 750 лет, и нет ли резона вернуть ему историческое имя?
Было движение такое.
А поскольку историческое имя...
Боюсь, что в сегодняшних условиях это будет неправильно расценено.
Я говорю о том, что были разговоры о том, что 750 лет городу, и не стоит ли вернуть ему историческое название, которое, как аргументировали те, кто за это ратовал, связано с огромным количеством исторических событий, имеющих непосредственное отношение к России, к Российской империи. Есть еще одно обстоятельство, которое тоже нельзя забывать. Битва за Кёнигсберг в 1945 году имела такое значение, что была учреждена медаль за взятие Кёнигсберга. Это единственный нестоличный город из освобожденных Красной армией в честь занятия, освобождения которого Красной армией была учреждена медаль. Потому что все остальное – это столичные города. Берлин, Вена, Будапешт и так далее. Да, Прага.
София, не София.
Да, ну и так далее.
Будапешт, Прага.
Вот. А именно поэтому город и взятие города Красной армии увековечено еще и уже в советской, так сказать, истории и в советском наградной истории, что ли. Вот. Ну, эти разговоры, как вы знаете, затихли, больше к ним уже не возвращались, рамка не возвращалась.
Извините, я просто сразу хочу сказать, что у нас сейчас так очень болезненно относится к любым вообще разговорам об истории, и не надо это рассматривать как какой-то реваншизм или что-то такое, это совершенно вообще о другом речь идет, да? Поскольку сейчас на фоне различного рода комиссий по историческому просвещению у нас сейчас, значит, это может быть расценено как угодно, да? Вот не надо искать то, чего нет, что называется, да? Ну, это мое просто замечание по ходу дела.
Вот, значит, так же, как и в течение короткого времени, когда происходило буквально в смысле советизация и, соответственно, русификация этого региона, многие города, то есть практически не многие, а все города, оказавшиеся на территории Калининградской области, получили свои новые названия. Например, город Тильзит, хорошо известный, тоже по-русски. И по русской и истории, и по французской истории, какой угодно другой, стал советским. Город Раушен, хорошо известен, например, по Достоевскому, да, он там бывал, стал светлогорским. Кранц Зеленоградском, Зеленоградом, Пилау Балтийск теперешний. Ну и вот это уже укоренено, как Калининград, ну, в современной российской топонимике, что ли.
Да, кстати говоря, в топонимике от Калинина вообще уже освобождаются понемножку, в топонимике. Калинин стал Тверью, вернулся, да, к своему названию. Калининабад, даже был такой город, стал опять Левакантом. Город Королёв, который тоже назывался Калининградом, подмосковный Калининград. Его так и называли, подмосковный Калининград. Но теперь опять стал Королёвым и так далее. Да? Ничего страшного, мне кажется, не было, если бы вернуть Кёнигсбергу его историческое название. Тем более, что, кстати, под названием Кёнигсберг город совершенно спокойно после Семилетней войны существовал, да, опять же, под юрисдикцией Российской империи.
В течение нескольких лет он входил, да, в состав Российской империи.
Там же Петр бывал, да?
Ну, не просто бывал. Вообще, как вы понимаете, Фридрих Прусский, вообще история происхождения российско-прусских связей, она имеет довольно древние, многовековые корни. Если мы посмотрим на историю янтарной комнаты в царском селе, это отдельная тема, то именно первое панно, ставшее основой янтарной комнаты, впоследствии разросшееся уже в том виде, в каком оно существовало до войны, и восстановлено уже на рубеже 20-21 фактически веков, это прусский янтарь и подарок Фридриха Прусского, да, первому. И далее уже потом, позднее, это жемчужина мировой культуры украшала Екатерининский дворец царского села. Трагедия янтарной комнаты заключается в том, история янтарной комнаты заключается в том, что нацисты вывезли ее во время Великой Отечественной войны из оккупированного царского села города Пушкина. И она была выставлена в Кёнигсберге во время войны. И затем в конце войны бесследно исчезла, что породило огромное количество мифов огромное количество слухов и детективных историй, которые увлекали и Юлиана Семенова, и Жоржа Семенона, и еще много кого. Следы янтарной комнаты, подлинные янтарной комнаты теряются, за исключением нескольких фрагментов, обнаруженных позже, и один из них, панно «Осязание и обоняние подлинное», находится сейчас в Царском селе. Оно было доставлено в Петербург, в Царское село, уже тогда, когда его копия была восстановлена. Это единственный, пожалуй, в мире случай, когда восстановленное можно сравнить с подлинником, правда? И вот так, мировое искусствоведческое реставрационное сообщество признало беспрецедентным качество воспроизведения и точность воспроизведения сегодняшними российскими реставраторами, сделавшими практически невозможное. Так вот, следы янтарной комнаты теряются, хотя в послевоенное время неоднократно проводились попытки экспертиз на месте сгоревшего Екатеринбургского замка, где она была выставлена во время войны, но никаких химических следов, потому что были химические экспертизы, химических следов янтаря, подтверждавших, что даже в пожаре, это же смола, должны были сохраниться какие-то остатки, не найдено. И вот это и породило идею о том, версию о том, что где-то в каких-то штольнях, горных штольнях, до сих пор якобы находятся ящики с панно, хрупкими панно янтарной комнаты. Но эта версия также не находит подтверждения.
Юля, у нас есть пару минут до перерыва. Я бы хотел задать такой вопрос, тоже политико-дипломатический, да, по поводу Потсдама. Когда принимали решение о передаче будущей Кёнигсбергской области Советскому Союзу, как на это реагировали, собственно говоря, союзники? Насколько легко, если хотите, они на это согласились? И вообще было ли это предметом какого-то торга, какого-то обсуждения, или это было совершенно естественное решение, не вызвавшее никаких особых обсуждений и дискуссий?
Практически в документах нет ничего такого, что говорило бы о каком-то напряжении. В принципе, как я уже сказала, идея обсуждалась, начиная с 43-го года, была продолжена в 44-м, и, в принципе, к 45-му вообще, равно как и на Потсдамской конференции в целом, за очень редким исключением, но история с Восточной Пруссией таким исключением не является, все было очень гладко. И, в принципе, вот эта территория не была предметом каких-либо обостренных дискуссий. Нет, это практически было запротоколировано. Тогда же, кстати, встал вопрос о том, что делать с немецким населением на территории Пруссии вообще, не только восточной, но и на территории Пруссии. И интересно, что в материалах Потсдамской конференции есть информация о том, что будут депортированы, то есть переселены немцы с территории Польши, вот как раз, а также с других территорий, в частности, шла речь, это не говорят, то есть в Пруссии, но Чехословакии по понятным причинам, да, должны были быть депортированы, и даже Венгрии. А территория, отходившая к немецкой территории, отходившей к Советскому Союзу, то есть Восточной Пруссии, речь о переселении немцев не шла. Она возникла гораздо позже, уже в 47-м году.
Ну, а о том, как реально сложилась судьба немецкого населения Восточной Пруссии, мы поговорим после небольшого перерыва. Послушайте новости, и мы продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты».
В 18:30 в Москве на Эхе новости в студии.
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, веду ее я, Виталий Дымарский. У меня сегодня в гостях главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Кантер. И говорим мы о том, как Кёнигсберг и Восточная Пруссия становились в 45-46 годах, собственно говоря, советскими. Мы поговорили о Потсдаме, мы поговорили о военной операции победоносной, да, то есть, собственно, когда Кёнигсберг был взят и был таким образом, как нам вот рассказала Юлия Зороховна, был открыт путь на Берлин. Теперь давайте я бы хотел вот несколько все-таки вопросов задать по поводу того, как, собственно говоря, Пруссия становилась советской, как ее советизировали, да. Это же довольно сложная задача, я бы сказал, да, она и экономическая, экономическая, и социальная, и психологическая, и какая хотите. Юль, но перед этим у меня вот какой вопрос, чтобы не забыть, да, потом. Все-таки один вопрос. А почему, есть ли объяснение, почему Калининградскую область, ну, или поначалу Кёнигсбергскую область, все-таки решили в состав России ввести, в состав Российской Федерации, хотя общей границы Российской Федерации не было. Ведь сегодня, я думаю, что наша аудитория хорошо знает, Калининградская область стала таким эксклавом, как, по-моему, правильно это назвать, да, то есть такой территорией вне основной территории, да, и окруженной территориями других государств.
Ну, давайте все-таки уточним. Не Российская Федерация, а Российская Социалистическая Федеративная Республика. Частью стала...
Ну, она тогда тоже называлась Российской Федерацией.
Она называлась Россией, ну, РСФСР, да? Но Российская Федерация да, – это название...
Российская Советская Федеративная, она же...
Да. И вот именно к ней и прирезали, так сказать, вот эту область.
Да.
Опять же, еще одно немаловажное уточнение. Это теперь Калининградская область, эксклав. А тогда она была в составе Советского Союза. А, то есть, граничила она с Литвой.
Ну да. Вы извините, Юль, я просто добавлю может, тогда, чтобы было понятно, почему я задал вопрос. Когда вы сказали о том, что Сталин, так сказать, оправдывая, да и аргументируя передачу Восточной Пруссии Советскому Союзу, говорил о необходимости выхода к Балтийскому морю, да, получается, что выходы к Балтийскому морю были только у трех прибалтийских республик в долговечности, их, как будто он не верил в долговечность их принадлежности Советскому Союзу.
Нет, ну, во-первых, давайте так постепенно, да, все-таки. Сталину ничего не надо было оправдывать, он предлагал и аргументировал. Поэтому это
была
история была совершенно законной, потому что это была договоренность
союзников.
Что касается выхода к Балтийскому морю, были и у РСФСР, вернее, выход, это Ленинград как раз, да, как раз стоящий на Балтике. Но совершенно понятно, что в стратегическом смысле, именно в стратегическом, управленческом смысле, нужны были более широкие, причем не замерзающие порты на Балтике, а как раз Кёнигсбергские вот это побережье, да, и Пилау, Балтийский берег, не замерзающие важные порты, были, конечно, важны и для Балтийского флота во все времена. Что касается прирезки, да, не к Союзу, а не к Союзу в целом, как это было абстрактно сделано в 1945 году, а уже регламентировано в 1946-м, советскому руководству было понятно, что это должно быть закреплено именно за РСФСР. В стратегическом, в геополитическом смысле тоже. Как раз наоборот, никто не предполагал, что случатся события 89-91 годов у Балтийские республики-государства объявят о своей независимости и будут отпущены из Советского Союза в 91-м де юре. И поэтому вопрос о том, кому прирезать, то есть как, чем регионом это будет, какой из республик, просто не стояло. Ездили все равно через Советский Союз, а можно было ехать через Литву, естественно, да, это удобнее, чем потому что, например, из Петербурга только либо водой, либо воздухом из Москвы, из других регионов. Да,
опять же, из любой точки,
кроме тех союзных бывших республик, да, кроме Литвы, так и ездили. Вот и все. Поэтому вопрос был чисто стратегический и геополитический. Решил прирезать ее к РСФСР.
Ну, хорошо. Давайте все-таки перейдем к судьбе немецкого населения. Сколько было этого немецкого населения на там, апрель, скажем, 45-го года? Сколько осталось? И вообще, куда оно девалось?
Вы знаете, вот это очень интересный вопрос. Им очень внимательно занимаются историки из Калининградского университета имени Канта. Вот, кстати, Калининградский университет это вообще не имеет ни малейшего отношения к Кёнигсбергскому университету. Чье имя навсегда связано, конечно, с именем Канта. Калининградский университет – это бывший Калининградский пединститут. Но какое-то время назад там посчитали нужным и важным взять себе имя великого философа Канта. И это было сделано. Это к вопросу, так сказать, об исторической памяти и ее трансформации. Еще так одну реплику упомяну. Скажу, знаменитый театр в городе Советске в обиходе и в таком названии театральном называется Тильзит-театр. То есть они тоже вернули себе вот эту вот историческую как бы такую увязку, связку, да, потому что вот там-то театр, кстати, находится в том здании, в каком он исторически был задолго до войн 20 века. Это один из старейших театров вообще на территории Европы. Так вот, возвращаясь к этому, немцев было, к теме немцев. немцев осталось на территории, которая стала Калининградской областью, примерно, по подсчетам калининградских ученых, 130 тысяч. Примерно, ну, плюс-минус. Из них половина, около 70 тысяч, проживала непосредственно в Кёнигсберге. И довольно длительное время, то есть до 47 года, этот вопрос о депортациях каких-либо выселений не стоял. И вообще, это сложнейшая территория, и психологически, во всех смыслах. Понимаете, прусская военщина действительно знакомая российскому, советскому человеку еще не только с довоенных, но и даже, в общем, дореволюционных времен, конечно. Некоторые, правда, русские императоры считали Пруссию образцом во всем, в том числе и в военном. Ну, как вы понимаете, мягко говоря, не бесспорный вопрос. Так вот, сюда стали приезжать русские и советские люди из разных республик, не только из РСФСР, но и те, в буквальном смысле, у кого враги сожгли родную хату, кому предстояло возвращаться на пепелище. И они откликались на партийно-государственный призыв осваивать новые территории, делать советской прусскую землю. Естественно, такие как бы путевки, приказы получали и политруки, и комсомольцы. Таких было много. Кстати, «Комсомольская правда» калининградская много лет ведет очень интересную рубрику, в общем, на сайте она у них есть, «Воспоминания первых переселенцев». Конечно, сейчас это глубоко пожилые люди, но которые переселялись в 40-е и 50-е годы из разных регионов нашей страны, и которые вспоминают о том, как это было. И в этих воспоминаниях, это вот устная история, которая поддерживается, и, кстати, вот историческим факультетом университета имени Канта, говорит о том, что особых конфликтов между немцами и русскими, советскими, не было. Более того, вообще через какое-то время возникали даже смешанные браки. Уже к 47-му году они были. И вообще отношения между женщинами, между детьми, которые дети немецкие быстро учили русский язык, были вполне, можно даже сказать, лояльными. То есть, в принципе, враждебные отношения по понятным причинам к прусской земле быстро достаточно скрашивалось, сглаживалось, вернее, бытом. Да и советское руководство в какой-то момент, понявшее, что ненависть – это плохой фундамент для строительства, да, в том числе для освоения территории, для русификации территории, стало предпринимать шаги, популяризирующие тему о том, что эта территория, на ней когда-то жили славяне, что даже было такое как бы исследование в помощи диктатору, что на этих территориях жили предки русского совета, вернее, даже так, жили предки, простите, советского народа, вот так даже сказано. И интересно, что вот в воспоминаниях звучит, что немецкие женщины старались подработать, но ничего не хотели брать бесплатно. Старались, чтобы все было чисто, что дети были в их всегда заштопаны и в воротничках. Обменивались кто-то картофельной шелухой, кто-то каким-то суррогатом кофе. То есть довольно быстро человеческие отношения все-таки стали вот именно человеческими. Жили эти люди, оставшиеся на территории Восточной Пруссии, конкретно Кёнигсберга, Калининграда. И это были женщины, старики, дети, подростки в основном. Естественно, работоспособных мужчин не было, они по понятным причинам там и не могли быть. Так вот, вспоминали о том, что в случае там, стычек каких-то были, фашистующих молодчиков, одурманенных коричневым наркотиком Гитлерюгенда были, но их было немного. И опять же, по исследованиям уже послевоенного времени, постсоветского времени, видно, что ситуация в Литве, в соседней Литве, где в это время активно действовали лесные братья, и там ситуация гораздо более напряженной, чем в то же самое время в Восточной Пруссии, то есть в Калининграде, в Кёнигсберге, бывшем. Это тоже принципиально важно понимать. И, конечно, востребованными оказались те немецкие специалисты, которые не уехали и которые очень нужны были Советскому Союзу, конкретно РСФСР, конкретно этому региону, для восстановления просто промышленности и быта. И они работали на советских предприятиях, они процветали.
А все-таки какое-то количество предприятий остались, да? И...
какое-то количество предприятий все-таки осталось, конечно, в разрушенном
мире.
Конечно, основная часть все-таки была разрушена еще в 44-м году, как я сказала. А потом, конечно, многое пострадало при штурме Кёнигсберга, естественно. Тем не менее, предприятие нужно было, городское хозяйство нужно было восстанавливать, водопровод, канализацию, городской транспорт и так далее. И к этому можно и нужно было привлекать немецких специалистов.
Но стратегическая линия была все-таки на выселение немецкого, да?
Это произошло все-таки.
И заменить советскими людьми. А советские люди откуда, извините, брались? Это что, какой-то по призыву, насильно переселяли из других регионов? Как это происходило?
Вы меня прослушали. Я только что сказала, что из разных регионов нашей страны приезжали люди, кто-то по комсомольским путевкам, кто-то
приезжали по каким
руками, кто-то принимал предложение из-за того, что у него не осталось крови буквально. Это и жители Смоленска, и жители там Калинина могли быть жители тех регионов, которые были оккупированы, в том числе регионов Северо-Запада. РСФСР, и из других республик тоже. И эти люди ехали, им давались подъемные, незначительные, но давались. Им иногда просто предлагались, это очень пользовалось популярностью, неразрушенные квартиры, они, конечно, превращались в коммуналки, но, тем не менее, в хороших домах довоенные или даже такой постройки 19-го и прошлых веков. В самом Калининграде таких мест было очень-очень мало, только на окраинах. Это и сейчас, кстати, самое престижное жилье в сегодняшнем Калининграде. Это, так сказать, та часть Калининграда, которая не была разрушена, где сохранились великолепные дома и великолепные виллы. Ну и в Калининградской области, в тех городах, о которых я уже говорила, в теперешнем Светлогорске, который является вообще уникальным местом с точки зрения архитектуры и ландшафтов, он не был разрушен. Он сразу приобрел статус такого закрытого города. Там были закрытые здравницы, а теперь там все приватизировано, и не закрытые здравницы. И просто частные коттеджи – это те коттеджи, которые сохранились еще до военного времени.
Там очень красивые виллы.
И выходы к морю, конечно. И в других городах, где сохранилось жилье, туда расселялись советские люди, которые делали этот регион советским и русифицировали.
Но при том, что эта интеграция, значит, происходила, как вы говорите, достаточно безболезненно, настроение немецкого населения, им больше все-таки в основном хотелось воссоединения с немцами, в том смысле лучше уехать в Германию, или все-таки хотелось остаться на своих родных местах, пусть и в составе Советского Союза, другой страны?
Ну, вы знаете, нет таких точных исследований, да, потому что когда в 1947 году было принято решением все-таки о выезде немецкого населения с территории Калининградской области, ну, тогда это называлось советскую зону оккупации Германии, но то, что потом стало, да, уже чуть позже стало ГДР, да, ну, понятно, что Германия была поделена на зону оккупации союзниками, в том числе Советский Союз. Зона была, и вот туда должны были переезжать немцы, да, жители Пруссии. На самом деле, по исследованиям, опять же, калининградских историков, мало кто из местного населения, местного уже русского населения, советского населения отнесся к этому положительно. Как-то считают, и что считалось, что ну живут и живут, не фашисты вроде бы и не фашисты. И опять же, по воспоминаниям тех, кто там был, и очень многие немцы, оставшиеся уже на родине у себя в Калининграде, не хотели уезжать. Далеко не у всех были родственники. Многие не хотели со своего места подниматься. Кому-то это было привлекательно. Но известно, что уезжая, а все-таки это было в течение 1947-1948 года, последняя группа, кстати, вот как раз специалистов высококвалифицированных, уехала уже в 1951 году. Так вот, они оставили благодарственное письмо за хорошо организованный переезд и возвращение на родину, так сказать, Германию к себе. Ну, насколько это было правда и искренне, и насколько это был протокольный жест, ну, мы можем предполагать, но не более того. Тем не менее, опять же, это состоялось, и уже начиная с 1947-1948 года в Калининградской области немецкого населения не осталось.
Судьба архивов. Ну, понятное дело, что никто их, конечно, никому не собирался там отдавать Германии, что они, конечно, полностью достались Советскому Союзу. И я думаю, что это справедливо, в общем. Считает ли так немецкая сторона?
А вы считаете, что это ни у кого не вызывало сомнения? Я вас опровергну. А на самом деле архивы Кёнигсберга и Восточной Пруссии сейчас находятся в нескольких странах. И как раз меньшая их часть находится у нас.
Куда же делись архивы?
Ну, вот смотрите. Во-первых, немцы успели вывести еще во время войны значительную часть Кёнигсбергского архива к себе. Кроме того, значительная часть попала в Польшу и осталась там. В том же Ольштине, о котором я упоминала, насколько мне известно, значительная часть вот этого восточно-прусского архивного наследия находится, поскольку, опять же, имеет непосредственное тоже отношение к истории этих мест, естественно. Кое-что находится в Литве сегодняшней, по понятным тем же причинам. И незначительная, но, безусловно, ценная часть находится на территории нашей страны, конкретно в Государственном архиве Калининградской области. Кстати, та часть немецких архивов, конкретно прусского архива, которая была вывезена в Германию, была обнаружена как раз в западной зоне оккупации союзниками, выявлена, и Советский Союз хотел бы, чтобы она вернулась, поскольку это прусские архивы, восточно-прусские, Советский Союз хотел бы, чтобы она вернулась в Восточную Пруссию, то есть тогда уже в Калининградскую область. Однако нарастала холодная война, эту тему просто замяли. Документы остались в западной зоне оккупации, ну а потом, соответственно, в Западной Германии, и до сих пор находятся там. Если, ну тут я боюсь, опять же, утверждать, если их часть и не уехала как раз к западным союзникам. Что касается сегодняшнего состава Калининградского областного архива, то вообще-то он был создан только в 49-м году и под давлением, между прочим, историков-профессионалов. Решение было принято о создании архива в 48-м, потому что действительно огромное количество уже советских, да, российских советских предприятий и организаций работало, и нужно было их деятельность каким-то образом архивировать. Ну и потом в связках, в стопках, где-то в неухоженных помещениях лежали уникальные архивные документы прусского происхождения, начиная там с 16-го, а может быть, более ранний. И сегодня самый древний документ, хранящийся в Калининградском областном архиве, это выписка из рескрипта герцога Альбрехта, последнего великого магистра Тевтонского ордена и правительства светского государства в Пруссии. Этот рескрипт о том, что герцог повелевает своим подданным оказывать всестороннее содействие Кёнигсбергскому университету. Рескрипт написан на латыни, подписан 18 апреля 1557 года. Такого рода документы, конечно, редкость, но тем не менее в архиве хранится небольшое количество документов, что видно по сайту архива. Там, кстати, очень хороший сайт, что документы находятся в хорошо отреставрированном состоянии, действительно, и берегутся, и фонды пополняются. Еще есть, конечно, очень важные материалы, связанные со Второй мировой войной и предвоенными годами, не только по самому Кёнигсбергу, но и по регионам. Там есть разные материалы, связанные с деятельностью нацистских структур на территории, естественно, Восточной Пруссии. Есть материалы, там, полицай-президиума, это я сужу по сайту архива, есть материалы гестапо, и есть материалы уже военного времени, связанные с судьбой восточных рабочих, то есть угнанных как раз из Советского Союза, и пленных, и наших военнопленных. Это уникальные материалы, они сейчас изучаются, и изучаются, так сказать, персональные карточки, которые тоже сохранились с военного времени, это карточки советских военнопленных, архивисты ищут родственников, удается это найти. Это очень интересно. Кроме того, вот совсем недавно в архиве была презентована книга, посвященная медицине Кёнигсберга, не Калининграда, а Кёнигсберга, то есть древней медицинской истории этого города и этого региона, потому что, опять же, медицина и университет, соответственно, да, наука в этом городе уже там 17-18, 19 век были очень, как сейчас бы сказали, продвинутыми. И российский исследователь, врач и историк, вот написал такую книгу об истории кёнигсбергской медицины. Архивы регулярно пополняются, насколько я знаю, потому что есть контакты с Польшей, конечно, Германией, Литвой, происходит обмен копиями документов, да, пополняются и личными, это очень важно, и личными коллекциями. Кстати, вот недавно была публикация тоже, что кто-то на чердаке старого своего дома нашел связку писем. Это личная переписка там 30-х годов. Ну, тоже личные фонды, да, и, конечно, архивисты, как грамотные люди, приобщили это к своим собраниям. Есть материалы, связанные как раз и с поисками янтарной комнаты уже в, естественно, в советское время. Тоже очень интересный, судя по всему, фонд. Я как раз собираюсь туда залезть, как будет возможность по поездке в Калининград, может быть, осенью. И, конечно, этот архив является, ну, вот таким конгломератом интересных материалов, в том числе и о русификации, вернее, советизации этого региона. И, конечно, это очень важная, ну, важный пласт. То есть Калининградская область РСФСР, да, ну и теперешняя Калининградская область России.
Одно уточнение и один вопрос. Уточнение такое. Правильно ли я вас понял, когда вы говорили о янтарной комнате? У меня такое было впечатление, что поскольку восстановили, действительно восстановили прекрасно, там в Екатерининском дворце, правильно ли я вас понял, что все-таки поиски еще продолжаются?
Вы знаете, поиски бесконечно продолжаются, да, но это такое, знаете, просто занятие или хобби. Совершенно понятно, что она не могла сохраниться не только потому, что война, и она многократно перевозилась нацисты, да, но потому что хрупкий янтарь, тончайшие пластины, грубые, плохо демонтированные, и тогда, когда ее увозили из царского села, и тогда, когда ее увозили из Кёнигсберга в неизвестном направлении, просто даже в штольнях не мог сохраниться. Вы понимаете, это все рассыпалось в любом случае за многие десятилетия в пыль. То есть даже если и найдутся когда-нибудь какие-нибудь коробки или ящики где-нибудь, то это будет просто янтарная пыль, потому что никаких условий для хранения, конечно, не было. Понятно. Эту потерю Второй мировой войны можно, к сожалению, считать безвозвратной. Ну а то, что восстановлено талантом сегодняшних ресторанов, это уже другая история.
То есть это скорее такое какое-то церемониальное такое действие. Такое,
это, да, детективное увлечение некоторых фантазеров, скажем так.
Ну, хорошо, теперь вопрос. Вопрос очень серьезный, мне кажется. Вы, я знаю, что вы очень много работаете с коллегами, в том числе из Германии, да, с историками из Германии. По вашим наблюдениям, среди коллег, среди историков. Ну, я думаю, что в общественном мнении Германии. Сегодняшнее, скажем так, настроение вот по отношению к Восточной Пруссии. Есть ли настроение, ну, не реванша даже, а есть ли настроение, что вот надо вернуть там или что-то такое?
Нет, конечно, это было бы полным бредом.
Это решение принято раз и навсегда.
Я нигде ни от кого никогда не слышала подобного. Это было бы абсолютным бредом. Так называемое, знаете, вот когда мне в течение нескольких лет Пруссия входила в состав Российской империи, это называлось первым русским временем. Я писала об этом. Потом пришло второе русское время, оно пришло навсегда. И это не вызывает ни у кого ни малейших сомнений. Это законно, и это по праву. Есть вопрос совершенно другого свойства. Это преемственность истории. И вот как раз эту преемственность сохраняют и историки, и искусствоведы, и музейщики сегодняшнего Калининграда и области. Потому что как раз в отличие от советского времени, постсоветское, реставрируются здания, восстанавливаются памятники, появляются даже новые. Например, скамья Канта на набережной – это новая совсем, да, история. А отреставрированные Бранденбургские ворота, естественно, Бранденбургские ворота Калининградские, да, это сделано относительно недавно. А это старые ворота, естественно, древние, но тем не менее. Многие памятники восстановлены. Есть даже, правда, сейчас, конечно, по понятным причинам это ослабло, но есть ностальгический туризм. Просто немцы приезжают на те места, где когда-то жили их там бабушки и дедушки. Ну, нормальная ситуация, да? Так же, как, например, есть ностальгический туризм, могу сравнить, приезжают финны, приезжают в Выборг, да, посмотреть, где жили их бабушки и дедушки, но не более того. И культурные связи какие-то существуют. Существуют исследования Восточной Пруссии 18 и 19
веков. А немецкий язык на территории Калининградской области присутствует? Ну, в школах, например.
Ну, так же, как в любом другом регионе Российской Федерации. Немецкий, английский и так далее. Кстати, ну вот вам из такого фольклора, что ли, когда приезжаешь в Калининград, я думаю, вы с этим сталкивались, молодежь не называет себя калининградцами. Они говорят, мы из Кёнига. Вот такой сокращенный, мы из Кёнига.
Такой местный жаргон такой.
Да, это местный жаргон. Мы из Питера, а не из Кёнига.
Да-да. Вот. Я, знаете, почему задал этот вопрос? Потому что я все хочу найти вот те, ну, на мой взгляд, мифологические группы людей, которые все хотят что-то там пересмотреть и опровергнуть в результатах Второй мировой войны, на которые нам все время ссылаются, там, создавая все новые и новые комиссии. Я не понимаю,
ну, наверное, что там, на что у вас ссылаются. Мы историки, да, мифологию мы исследуем. Опыт наследия мы исследуем, кстати, в том числе и опыт трансформации, в том числе архитектурного наследия. Вот, кстати, упомяну, совсем недавно была конференция по истории сталинизма, очередная конференция, в этом году она прошла в Екатеринбурге, ну, которую делает издательство «Распен», фонд Ельцина, вы знаете, и многие другие очень уважаемые структуры. Так вот, в этом году как раз она была по понятным причинам, она перенесена с прошлого года и была посвящена теме Второй мировой Великой Отечественной войны. И вот как раз шла речь еще о сохранении или трансформации архитектурного наследия и исторической памяти, да, вот, на территории Пруссии. И замечательный докладчик, мой коллега из Калининградского университета, профессор Юрий Костишов, как раз сопоставлял опыт преломления российский, советский, польский и литовский вот в сохранении или несохранении прусского архитектурного наследия. Это очень интересно. Я к тому, что и эти темы обсуждаются в историческом сообществе, невзирая на эпидемии, похолодание политического климата и так далее. И об этом можно и нужно говорить. Можно и нужно говорить. Да? А мифология – дело для изучения.
Я только сейчас понял связь между главной темой августовского номера, между Наполеоном и той темой, которую мы сегодня обсуждаем.
Неужели только сейчас?
Да, Наполеон был, ну, одним из авторов, если хотите, инициаторов вообще вот этого движения сохранения исторического наследия и в том числе архитектурного наследия. Вот где, оказывается, надо было
сойти. Вот что надо было начать, да.
Да-да-да. Ну что, спасибо за этот рассказ. Мне кажется, это очень интересно. И вроде 75 лет – это уже регион нашей страны, да?
Да.
И мы об этом очень мало знаем.
Нет, ну, регион юридически 75, потому что он был создан как регион, а вообще в состав Союза вошло в 45-м году, то есть уже 76.
Ну, 76, да. Ну да, он... А, кстати говоря, как это происходило? Да, вот еще один вопрос, у нас есть еще минутка. Потсдамская конференция – это лето 45-го года. Да. передача в Советскому Союзу октябрь 45-го года. Что такое передача? Это что? Кто кому что передавал?
Нет, ну, летом 45-го на базовой конференции было запротоколировано решение. И дальнейшее уточнение территории, границы территории, что, куда, кому и так далее.
Потом приехала советская администрация и сказала, вот мы ваши начальники.
Да, там же были советские военные, никто никуда не переезжал. Потом уже началась гражданская просто, гражданская жизнь, гражданская администрация и обустройство жизни, которое, собственно, было юридически оформлено к 46-му. Вот и все.
Ну да. И еще раз повторю для нашей аудитории, что, собственно говоря, в нашем журнале, в августовском номере, напечатан сам документ, указ Верховного Совета о включении Кёнигсбергской области в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, чтобы Кантер меня не обвинила, что я неправильно называю РСФСР Российской Федерацией. Мы в советское время ее так и называли Российской Федерацией, и ничего. Вот. Читайте журнал «Дилетант», читайте этот материал, мне кажется, тоже действительно очень интересно, мы очень мало об этом знаем. Но я вообще не боюсь в этом признаться, я там для себя увидел очень много интересного. Как и, собственно говоря, в других материалах, других рубрик нашего журнала. И до встречи. Всего доброго.
Дилетанты.